Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Суріла привітала Петра Порошенку у канадському парламенті. У міліцейських зводках усю часті фіксуються факти невертання білорусів з заробків у Росії. Родне з Пінську шукають Івана Дидишку, батьку троїх дітей, який поїхав у Москву. Російський мільярдер Володимир Євтушенко, у якого посадили під хатній арешт і обвинувачують у економічних злочинствах, має бізнес і у Білорусі. Це теми у ближайшій півгодині, а починаємо шотландським виборам в очима білорусів. Сьогодні у Шотландії проходить референдум про незалежність. Тим, хто прийде на участки, пропонують відказати усього на одно питання – чи повинна Шотландія бути незалежною державою? У 21 столітті шотландці мають усі шанси відвернути ход історії, зададений 300 років тому, коли у 1707 році Шотландія втратила незалежність, об'єднавшися з Англією. Про те, яким бачиться гэты референдум в очима Беларуса, Радио Свобода поговорила с керовником Свободного театру Миколаем Халезиным, який уже не перший год живе и працуе в Великой Британии.
Удел у голосовании могут взять 3,5 миллиона шотландцев. Затвердить свое разумение будущей краины можно на тысячах участков по всей ее территории. Доступные голосования по почте. Участки закрываются о 10 године вечера поводле мясцового часу. Чому менавіта тепер пытание про незалежность изнов стало актуальным для шотландцев?
Эти референдумы, что референдум о суверенитете Шотландии, что референдум об отделении Великобритании от выхода из ЕС, это такие были политические рычаги давления. Политики шотландские поняли, что не грех лишний раз подавить на Лондон и выторговать кое-какие преференции. На самом деле такая немножко утопия, когда говорят о том, что это борьба за независимость. Не совсем борьба за независимость, потому что спровоцирована была чисто экономическими рычагами. Когда речь пошла о том, чтобы оставлять больше средств от добычи нефти. Ну, еще любопытно, что это ее добыча сокращается. Политики понимали, что это время не вечное, что скоро козырь закончится, и поэтому была разыграна эта карта референдума.
Разностайные аналитики и эксперты с цікавостью сочат за тем, как поплывая на выники референдуму, удел у их молодых шотландцев. Меркуется, что больше из них горячо витает идею незалежности.
В сентябре прошлого года, то есть ровно год, расклад сил был приблизительно 22-23% за отделение против всех остальных против. Ничего не предвещало вот этой безумной борьбы и безумного обсуждения. Динамика пошла не совсем так, как планировал Лондон, и это было прямое упущение Кэмерон, эту кампанию. Вели ее только сторонники суверенитета Шотландии. Поэтому и так быстро сократился разрыв, и на какой-то момент, это где-то в первых числах сентября, был момент, когда 52-48. Потом это быстро сошло обратно, и на сегодняшний день это приблизительно 48 за единую страну, а 46 приблизительно за отделение. И все решат там те, кто не определившийся до конца.
Коли все ж большість на референдумі викажеться за незалежність, то кончатковий розвод відбудеться 24 сакавіка 2016 року. Менавіта у гэты день запланований вихід Шотландії со складу об'єднаного королевства.
Нельзя все-таки довести по одну гребенку і називати це некою боротьбою за незалежність. Дело в тому, що у Шотландії почти беспредельная независимость. Парламент, свое правительство, даже на валюте нет британской королевы. То есть это валюта, на которой герои Шотландии нарисованы, хотя это британский фунт. Есть один фактор, который, в общем-то, многое разъясняет. Шотландские политики, говоря о независимости, говорят о том, что нужно оставить фунт британский, как единое платежное средство. Ну, если уж суверенитет, то тогда нужно было бы как бы подумать о том, чтобы иметь свою валюту или входить в зону евро, исходя там из желания все-таки Шотландии быть в ЕС.
З'явление на мапе свету новой краины потягнет за собою и новые проблемы.
Конечно, здесь не будет никаких танков, никаких пушек. Если Шотландия победит, сторонники отделения, то это будет такой развод, но при этом достаточно шумный из-за этих финансов. поскольку британский банк заявил о том, что он не намерен оставлять фунт в Шотландии в случае ее отделения. Второй момент – это дележка долгов государственных, в которых приходится на Шотландию. Это тоже принципиальный вопрос, потому что сейчас уже разговор идет о том, как поделить по размеру территории или поделить по количеству населения.
Российские СМИ выносят новины про референдум у Шотландии на первые полосы, акцентуючи право территорию на самовызначение. Приклад Великой Британии, краины с наилепшим добробытом и развитой демократией с одного боку, и хрестоматийной империи с другого, здольны замацовать имкнение некоторых территорий до отделения и зробить его мейнстримом.
Я не уверен, что следующая цепочка, которая пойдет, это следующий референдум, это референдум в Каталонии через несколько месяцев. Я думаю, что по этому же пути пошла бы Северная Ирландия и еще целый ряд территорий, которые увидели бы в этом сигнал к действию. По моим ощущениям, ничего хорошего это сейчас в данный момент не несет такой сигнал, потому что серьезная ситуация в Восточной Европе и с войной, с действиями Путина, и точно сейчас абсолютно не вовремя поднимать вопросы разделения государств.
По телефоне с Британии говорил Миколай Халезин, керавник свободного театра. А сегодня некоторые жихары Донецку вышли на улицы, каб выказать поддержку референдуму у Шотландии. Вот и голосы.
Мы ставим поддержку референдума в Шотландии, который проходит. Я рада за то, что у них наконец-то проходит референдум. Они очень долго мечтали об этом референдуме. И наконец-то сбылась их мечта. Я надеюсь, что у них все получится в этот раз. Иначе, я думаю, им больше такого шанса не дадут.
Хочу им пожелать, чтобы у них после референдума не было того, что творится у нас. Ну, как бы это самое важное. Ну, вряд ли оно там и будет такое. Думаю, что все-таки там все спокойно будет. Поддерживаю, поздравляю их с праздником. Этого праздника, возможно, они уже столетиями ждут. Поэтому это важно очень для них.
Нагадаю, что сёлета у траўні у Донецкой и Луганской областях Украины прошел референдум про самовызначение. Паводле официальных звестак, 86% удельников выказаліся за. И на наступный день улады совмещенных республик заявили про суверенитет, а лишь и про жадание долучиться до России. Референдумы гэтые проводились во умовах военного конфликта и рыхтавались рекордно короткий час 5 тыдняў и не были признаны международной супольностью.
У Заславскім дзяржаўным музеі ўлады забаранілі выставу, прымеркаваную да 17 верасня. Што ў ёй насцярожыла чыноўнікаў? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Ігарам Мельнікавым.
Безумоўна, калі мы казалі пра павітальныя брамы, мы не маглі абысці момант таго, што быў савецкі палон, што жаўнера войска польскага бралі ў палон, і што былі дэпартацыі, там некалькі здымкаў звязаны з дэпартацыямі.
За што закрылі выставу пра падзеі 39-го году, слухайце ў нашай праграме «Хвіліну праз 20». Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прывітала прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку ў Атаве ў часе наведвання ім канадскага парламенту. Кіраўнік Украіны наведаў Канаду перад візітам у Злучаныя Штаты, і пасля выступу ў парламенце яго прывіталі прадстаўнікі дыяспар. Першае слова было дадзена старшыні Рады БНР Івонцы Сурвіле, якую Радыё Свабода папрасіла распавесці пра сустрэчу.
Для українців була велика подія тут така. Для самого президента, якого прийняли вельми тепло, пригоже, зробили це вельми урочисто, було шмат людей, шмат чого перед парламентом і промовляв президент у парламенті. Коли вийшов, тоді запросили представників різних діаспор сказати пару слов. Між іншим, мені так само, і я привітала його у Канаді. Подякувала фактично українському народу за змагання, яке важне так само для Білорусі. Так само говорив представник Естонії, між іншим татар, вельми довго говорив пригоже, і сказав, що Крим буде завжди українським. Шмат чого було, білоруський стяг лунав вельми пригоже. Вельми, вельми щасливі, усі задоволені, вельми.
Іванка Сурвіла таксама перадала прэзідэнту Парашэнку нядаўнюю заяву Рады БНР у справе Украіны. А у Менску адбылося пашыранае пасяджэнне камітэту салідарнасці з Украінай. Гэтая грамадзянская ініцыятыва дзейнічае ад лютага 2014 году, калі ва Украіне распачалося змаганне за еўрапейскія каштоўнасці. Адзін з актыўных удзельнікаў камітэту, прыватны прадпрымальнік, юрыст Юрый Воўчак, распавёў карэспандэнту «Свабоды» Галіне Абакунчык падрабязнасці працы камітэту.
Вы у комитете солидарности с Украиной, как давно, чему вы тут працуете?
Я посчитал, что необходимо просто прийти и помочь. Было в феврале этого года, и где-то уже с марта месяца мы созданы в группу поддержки социальной сети Facebook Белорусского комитета солидарности с Украиной. На сегодня там где-то около 3700 человек с разных регионов Беларуси, есть из России и много из Украины.
Чему вы думаете, не вековые? Вы мать украинской корней?
Не имею украинской корней, я белорус по всем своим веткам, насколько я их могу знать, но просто я сторонник того, что в документах ООН записано, что каждая нация имеет право на самоопределение. Если украинский народ, совершив революцию, достоинство, как ее называют, решил жить своему, они должны иметь этот шанс. Они должны попробовать. Потому что такого же шанса лишили несколько столетий нас.
Ваша деятельность и вогле солидарность с Украиной, как и вогдух мая у белорусов.
У думающей части наших граждан это, безусловно, находит положительный отклик. Но так как у нас ограниченный ресурс и наша площадка информационная, по большому счету, это Facebook, но это все равно мало. Потому как мы все находится под прессом, огромным прессом информационным и нашего государства, и российских каналов. И общаясь со многими людьми здесь, ты просто видишь, насколько люди зомбированы и просто не способны анализировать, что происходит. Плюс к тому, что люди оторваны от наших корней, от нашей истории. Они не могут найти просто параллели, понимать, что очередной виток эскалации, вот этой оккупации, русификации и очередного проявления имперскости со стороны России. То есть люди не связывают, так скажем, в контексте нашей истории в прошлом. А это так просматривается, что сразу видны ответы практически.
На Украине, я думаю, определенно. Комитету.
На Украине знают об этом комитете. Я вам скажу так, что знает и президент Порошенко, мэр Киева Кличко, в частности. 25 мая ездили международными наблюдателями на выборы президента Украины и общались в штабах. Многие из тех, с кем мы общались, сегодня занимают должности достаточно высокие в администрации президента и в мэрии Киева.
Комитет солидарности с Украиной, как оценивает позицию Беларуси и приватности Лукашенко относно подею в Украине?
Редкий случай, наверное, когда позиция комитета и официальных властей Беларуси в определенной степени совпадает. Правда, скажу, подоплека разная совпадает. То есть мы как бы искренне понимаем, что мы стоим в очереди на эту аннексию. Ну, а официальная власть, она, возможно, сама не ожидала, что Россия поведет таким образом и понимает, что здесь точно так же может произойти мягкое, не такая жесткая, может быть, скажем, присоединение территории. Даже президент заговорил по-белорусски, как бы обозначить, что мы все-таки другая страна. Лукашенко издал указ по поводу, что могут принимать граждан Украины и предоставлять им там даже работу и жилье. Мы понимаем, что, наверное, так называемый президент искренне в своем этом заявлении, в своем указе. Но в стране не хватает рабочей силы. То есть территория у нас достаточно большая, чтобы 9,5 миллионов слишком немного населения, чтобы обслуживать ее. Поэтому вполне и политически, и с точки зрения пиара, это хороший ход официальных властей. Но в этой части мы поддержим. Другое дело, что мы не знаем, что это за люди приезжают. Скорее всего, приезжают те люди, которые не нужны в своей стране. То есть они, если уезжают с Донбасса, то они не могут поехать в другие регионы, потому что их позиции там не поймут, и они там будут просто быть изгоями. То, возможно, они для этого приезжают для того, чтобы уйти от ответственности или избежать, собственно, ответственности. И это потенциальный электорат Лукашенко здесь, к очередным выборам.
Я касательно комитет подзейки зараз отбывается в Украине.
Комитет все-таки приветствует то перемирие, которое заявлено, хотя мы понимаем, что это затишье перед бурей еще больше. Не для того Россия начинала оккупацию Крыма, Донбасса, чтобы принимать некие мирные соглашения и некий статус передавать этим областям ДНР, ЛНР и так далее. Я думаю, что амбиции российской власти, в частности президента, гораздо шире, и он желает просто соединить этот пояс юго-восточных областей с Приднестровьем, отрезать Украину от моря и получить полный контроль над Черным морем. Таким образом, тоже не позволить Украине добывать те запасы газа, собственно, которые найдены в огромных количествах, чтобы Украина могла вести самостоятельную, альтернативную Москве геополитическую политику в Восточной Европе.
Меркуя Юрий Волчек, сябра комитету солидарности с Украиной. Ми на хвалях Радіо Свобода, основна тема дня. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла привітала президента України Петра Порошенка у Отаві у часі навідування їм канадського парламенту. Владимир Путін похвалився, що може взяти 5 європейських столиць за 2 дні. З такої інформації вийшла газета «Зюдойче Цайтунг». У міліцейських зводках усе частіше фіксуються факти невертання білорусів з заробків у Росії. Родні з Пінську шукають Івана Дидишку, батько троїх дітей, який поїхав у Москву. На фронті у Донбасі застається частка бойців білоруського доброохотницького отряду «Погоня». Про це «Свободі» повідомив координатор Ігор Гусь. У Могильові не хапає донорської крові. До здачі притягують курсантів міліції. Російський мільярдер Володимир Євтушенко, якого посадили під хатній арешт і обвинувачують у економічних злочинствах, має бізнес і у Білорусі. Як адаб'ється на гэтым бізнесі арешт олігарха, передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Бізнес-імперія Володимира Євтушенкова включає не тільки нафтові компанії, але так само компанії сувязі, медійні холдинги і IT-компанії. Окремо нафтової галіни, інші присутничають у Білорусі, хоч і у різній ступені. У 2006 році у Мінську були зареєстровані дві IT-компанії імперії Євтушенкова, але звісток про їх активну діяльність нема. Белорусская телекомпания ОНТ показала несколько сериалов, зробленных за гроши Евтушенкова, и на этом сотрудничество спынилось. А вот у бизнеса сотовой связи был соправданный прорыв. Еще на початку 2000-х годов, дякуючи лоббированию тогочасного мэра Москвы Юрия Лужкова, российский сотовый оператор МТС, где контрольный пакет належит Евтушенкову, просунулся на белорусский рынок. В белорусском МТС россияцы мают 49% акций. Правда, погорячить пакет так и не смогли. Их ожидание пошириться сутыкнулся с жесткой позицией белорусского керавництва продавать свою долю пакетам и только за великие гроши. Літерально год тому Олександр Лукашенко заявив, що згоден продати білоруські акції МТС за мільярд доларів. У снежні комітет держконтролю Білорусі обвестив прийом заявок на куплю 51% акцій МТС за 863 мільйони доларів. Але за знижену ціну набити акції ніхто не пожадав. Керівник держмайомості Георгій Кузнецов у лютому проговорився, що росіяни готові були дати за білоруський пакет МТС 400-500 мільйонів доларів, але не більше. Що буде зараз з білоруською долею сотового оператора? По воді незалежного економіста Сергія Балыкіна, уже не один год Білорусь спробувала підняти кошти своїх акцій у МТС, у тим ліку адміністраційними заходами. Тепер ці намагання виглядають проблематичними, але говорити про повну поразу не випадає, міркує експерт.
Зараз білоруська держава спробує штучно підвищити капіталізацію МТС, підвищити кошти цієї долі. Наприклад, державне підприємство промислово переводить на МТС. Є така тенденція. Чиляким чином повеличить абонентскую базу, особливо колькость высокодоходных абонентов. Ну, так это розыгрыш, так. Але это арешт, ну, не думаю, что я на них добьюсь. Улад не изменится, арешт, бизнес-процесс это не изменится. МТС, я был зацикавлен у набытии белорусского пакета в этом совместном товаристве, так и зараз будет зацикавлены. Але ж никто не будет зацикавлен набывать долю по коштах вышедших заработков.
По воде финансовой агенции Bloomberg, только за 16 вересня, когда стало известно про хатний арешт Владимира Явтушенкова, он сбеднел на 2,5 миллиарда доляров. Это отреагировали биржи, где котируются акции системы. Керовник аналитичного центра «Стратегия», белорусский экономист Ленин Заика, каже, что покольки у Беларуси нема рынку капиталу, то и подобные страты бизнесу Явтушенкова в Беларуси не погрожают.
Я думаю, что все будет так, как обычно проходит Беларусь. Конечно, какими-то путями там может повлиять на поведение высших управляющих, там кого-то могут поменять, кто-то может убежать, кто-то может скрыться, кто-то может куда-то, но в основном это не Беларусь, это в Москве. Не вижу особых на то примет, чтобы в Беларуси вдруг начались схватки за часть собственности МТС, либо какие-то проверки пошли. У нас нет этих финансовых инструментов и институтов. Ну, на бизнес климат, все, что можно было, уже отразилось, это санкции Обамы и, так сказать, российское эмбарго и прочее.
Незалежный эксперт в галине экономики Ярослав Романчук меркуя, что дарыш Владимира Явтушенкова спричинилася именовитая история с санкциями. Недзе выказал незадовольнение политикой, якая провела до санкцию. Знайшліся конкуренты, якія доложили куды треба. А далее скрестали ситуацию для рейдерского захопу, меркуя Ярослав Романчук про итоги сроки арышту Євтушенкова. Щодо впливу на Білорусь, експерт міркує, що на кошті пакету білоруського МТС, який спробує продати білоруська держава, ситуація доб'ється у бок поніження цього кошту.
У контексті тих подій, які зв'язалася у Росія, активи і капіталізація російського ринку компаній буде падати, значить, так само не будуть більш давати за активи аналогічні у Білорусі. Так що пік коштів МТС вже пройдений, і кошти білоруських пакет тільки буде таніти.
Міркує Ярослав Романчук.
Як переживав своє лечебне зняволення у Мазырском ЛТП письменник Михась Стральцов, яким запомнився офіцером Аховы лепший білоруський футболіст 80-х годов Александр Прокопенко, і хто наведував зорок спорту і літератури під час їх лікування. Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжа свободи» ми їдем під Мазыр у былое ЛТП, де сьогодні міститься лагер строгого режиму.
Слухайте пазней у праграме. Апошнія гады ў міліцэйскіх зводках часта паведамляецца пра знікненне людзей, якія паехалі на заробкі ў Расію. Чарговае здарэнне адбылося з жыхаром Пінску. Што змушае мужчын з Беларусі рызыкаваць жыццём на будоўлях Расіі, высвятляў Павел Костін.
27-гадовы пінчук Іван Дыдышка не вярнуўся з заробкаў з Москвы. Дома яго чакають жонка і троє малих дзяцей, старейшому – тільки 5 гадоў. 10 вересня Іван виїхав автоспином з Москви, але дагэтуль про його звестак нема, хоч за гэты час вернувся уже і знайомы, з яким Іван працював. У Беларусі зніклих людей активно шукає пошуково-ратавальний атрад «Анёл». У суполці пінського «Анёла» з'явилася орієнтировка на Івана Дыдышку. Координаторка «Анёла» по Пінщині Тетяна Дубновіцька розповіла «Свободі», що новинок про Івана покуль нема.
Послідовательно працює. Дійсно інформація нам не поступала. До сих пор вважається, що пропавшим без вісті. Часто ли люди пропадають в Росію, уїхавши? Да у мене вже в самому групі так було несколько таких чоловік. Благо, не вернулись домой. Ну, ще, звісно, у нас ориентировок, вже людей 5 лет нету, 10 лет нету. Но вероятності вже практично нету, що знайдуться.
Окрім ризики для життя, білоруські будівники у Росії сутикаються із подманом. Апошнім часом почастіліся випадки, коли з білоруськими працівниками у Росії розлічуються фальшивыми грошима. Только у жніўні на Берастейшчыне были зафиксованы 3 выпадки сбыту фальшивых российских рублёв белорусскими гастарбайтерами. 30-гадовы Павел Канапацкі з Лунінца працаваў летась промысловым альпіністам на будоўлі ў Санкт-Петербургу. Лічыць, что ехаць на заробки земляков змушае страта надзеі на высокооплатную працу у Беларусі. А тое, что мяжы з Россией няма, только спрыяе гэтаму.
Самое плохое – это отсутствие перспективы дома. Наличие визовых ограничений в страны с более высоким доходом и отсутствие границы с Россией. Зачастую люди едут, даже не зная расценок вообще и всего остального, и слышат понаслышке, что привозят люди и уходят как бы больше, чем дома.
За 2 місяці праці на відому фірму у Санкт-Петербургу Павел привез до хати 2000 доляров. Однак, каже суразмовця, навіть на гэтых грошах наживалися російські начальники.
Я ж альпіністом тоді працював. Для альпініста 1000 доларів – це ж не зарплата. Но це ще не все. Самый вообще жорсткий момент – это то, что за эти 2 місяці ми дважды ездили на офіс получати нашу офіційну зарплату. Первый раз я получил оплату в размере 2300 долларов, а следующий оклад, который я получал на руки, это 3000 долларов. И фишка в чем? Люди получают зарплату, выходят и отдают ее прорабу.
А потом уже прораб выдавал працовникам зусім іншие суммы. З наличенных за 2 месяца больше як 5000 долларов Павел отримал только 2000.
Русский интеллект работает только в одном направлении. Это вот создание коррупционных схем. Как мы говорим, коррупция, но там это уже культура. И пронизано полностью все от низовых организаций государственных. Все проплачивается и лезть куда-то в госорганы за защитой бесполезно.
Подсумовывая, Павел Канапацкий. На будучыню спадар Канапацкі зарокся ездзіць на расійскія будоўлі. Цяпер афармляе дакументы на працу кіроўцам-міжнароднікам у Еўропу. Павел перакананы, што рызыкаваць жыццём дзеля таго, каб карміць расійскіх карупцыянераў, не мае сэнсу.
У Магілёве не хапае донарскай крыві. Каб папоўніць яе запасы, на станцыі пералівання да здачы прыцягваюць курсантаў інстытуту Міністэрства ўнутраных справ. У медычнай установе кажуць, што сітуацыя з запасамі яе кампанентаў крытычная, і таму звярнуліся да будучых міліцыянтаў. Андрэй Белагубаў працягвае.
Навіна пра нястачу донарскай крыві прагучала ў адным з выпускаў рэгіянальных навінаў. Паведамлялася, што 80 курсантаў бясвыплатна здалі кроў, каб экстранна папоўніць яе запасы.
Мы папрасілі помощі з тым, што ў нас сложная сітуацыя з запасамі кампанентаў крыві на сённяшні момент. Асобна гэта касаецца першай і трэцяй групы.
Патлумачыла супрацоўніца абласной станцыі пералівання крыві Людміла Смалянец. У медычнай установе на просьбу назваць прычыны, якія прывялі да нястачы крыві, заявілі, што такой праблемы ў іх няма. Намеснік галоўнага доктара станцыі пералівання Владзімір Кавалёў зазначыў, што курсанты здавалі кроў, бо праводзяцца агульнанацыянальныя акцыі па ўкараненні бязвыплатнага донарства.
Вовлекаецца большае количество народу в донарства только с этих соображений. Эритроцитной масы нехватки нет на сегодняшний день, плановые операции не отменяются. То, что нужно, люди получают.
Паводле Владзіміра Кавалёва няма праблемаў і з донарамі. Ахвочых здаваць кроў хапае, кажа ён.
Тогда было 60 тысяч за выполнение донорской функции. Это же были одни деньги 2 года назад. И когда стало на сегодняшний день донор крови, получается 604 тысячи. Это ж различные вещи. Но есть нюансы, когда разбор идет очень большой, редких групп и по несколько больных сразу, которые требуют больших объемов переливания. Тогда приходится и вызывать доноров.
У приватных гутарках медики признают, что охотных сдавать кров задарма не шмат. Большиня могилевских доноров за свои послуги отрывливают компенсацию. Іншая справа – вайскоўцы альбо курсанты таго ж інстытуту Міністэрства ўнутраных справ. Бязвыплатна здаюць кроў і самі медыкі. Хто ж часцей прыходзіць здаваць кроў і ці станавіліся б яны донарамі, каб не плацілі за такую паслугу грошы? Ідуць здаваць кроў асноўным работягі, бо не хапае грошай на жыццё, адказвае шматгадовы донар Сергей.
Особенно на плазму. Один раз в 2 недели они там получают по 700 тысяч. И дополнительный день оплачиваем на работе. Ну, вы же видите, как люди живут. Мне кажется, безвозмездно это можно позволить себе один раз в полгода. И видел студентов, приходят, сдают. Ну, многих отстраняют, потому что перед сдачей там пиво напьются. Ну, при мне вот последний раз 2 отправляли назад.
По удле назиранию Сергея сдавать кроу люди не стали менее. Але, як ён кажа, ранее донорская громада была больш стабильная, чым цяпер. На ягоную думку, шмат донараў здаюць кроў не працяглы час. Но за ўвагу, што ў шмат якіх краінах людзі становяцца донарамі, бо адчуваюць да гэтага грамадзянскае пакліканне, спадар Сергей адрэагаваў так.
Знаете, а только за идею, ничего так не бывает за идею. Ну, раз в полгода, почему бы и нет, это можно организовать в учреждениях каких-то. А так я бы не сдавал.
Улетку 2007 года группа могилевских доноров обвешала страйк, каб не отбирали льготы. Скасование социальных гарантий предугледжували змены у законе об донорстве крови и яе компонентов. Як заявляли доноры, их позбавили санаторно-курортного лечения, бесплатного зубопротезования, скасовали 40% додаток до минимальной пенсии. Некоторые с льготов им вернули на узровне мясцовые улады, например, бесплатный проезд у громадским транспорте.